Говорит Радио Свобода. Жизнь в Донецке между двух огней.
Есть 4 района Донецка, которые обстреливаются регулярно. Там жизнь, конечно, хуже.
Путин отметил день рождения в тайге.
Человек поехал осматривать свое жилье на ближайшие лет 15.
Прощание с Юрием Любимовым.
Пример героического существования, пример беспримерного мужества и пример абсолютного бесстрашия.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. На Украине продолжается парламентская кампания. Конфликт в Донбассе занимает центральное место в выступлениях кандидатов в народные депутаты. О главных предвыборных событиях и заявлениях уходящей недели рассказывает киевский корреспондент «Свободы» Владимир Ивахненко.
Во вторник, 7 октября, Верховная Рада на внеочередном заседании приняла в первом чтении 4 антикоррупционных законопроекта. В частности, о создании антикоррупционного бюро, о контроле за доходами и расходами чиновников и о раскрытии конечных владельцев компании. Окончательно депутаты должны утвердить эти документы 14 октября на последнем заседании украинского парламента 8-го созыва. Об этих законопроектах, инициированных в разгар избирательной кампании, президентом Петром Порошенко и премьером Арсением Яценюком рассуждает руководитель Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко.
Любое законодательное решение, особенно вот такие резонансные, как закон о борьбе с коррупцией, они, конечно же, могут рассматриваться как некий вклад в избирательную копилку, электоральную копилку. Но, на мой взгляд, все-таки надо учитывать, что у этих законов не столько предвыборная мотивация, сколько мотивация, связанная с реальной политикой. И от президента, и от правительства ждут решительных шагов формирования системных механизмов борьбы с коррупцией. Насколько я понимаю, президент воспользовался предвыборной ситуацией, не только для того, чтобы использовать эти законы вот на выборах, там для усиления своей популярности, своей политической силы, сколько для того, чтобы продавить эти законы через парламент. Эффект этих законов на выборы избирателей будет все-таки ограниченный. Будут действовать другие факторы, другие темы. В первую очередь, это тема войны и мира, социально-экономическая ситуация, оценка состоятельности тех или иных политических лидеров.
Последние опросы общественного мнения показывают, что бесспорным лидером кампании остается партия «Блок Петра Порошенко», которую поддерживают почти 30% украинцев. На преодоление 5% барьера с более скромными результатами претендуют еще 4 политические силы. «Батьковщина» Юлии Тимошенко, «Радикальная партия» Олега Лешко, «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко и «Народный фронт» Арсения Яценюка. Среди возможных победителей выборов не фигурируют главные противники власти – коммунисты, «Сильная Украина» Сергея Тегибко и новая партия «Оппозиционный блок», в которую вошли многие соратники бывшего президента Виктора Януковича. Продолжает Владимир Фисенко.
Если оценивать ход избирательной кампании за прошедшую неделю, то я бы особое внимание обратил на то, что эта неделя стала неделей такой, я бы сказал, массированной предвыборной агитации. На нас обрушился вал предвыборной рекламы. Вот это все признаки того, что началась реальная масштабная предвыборная агитация. И здесь можно провести параллели с президентскими выборами. На президентских выборах масштабы вот этой политической рекламы были гораздо меньшими. Ну и скажу также, что меня, честно говоря, несколько настораживает. Вот в этой кампании это прежде всего рекламная кампания оппозиционного блока. У них очень агрессивная реклама. Не только критичная, это как бы нормально можно воспринимать, а вот очень лишь агрессивная. И по своему содержанию она, по сути, опять в логике раскола страны. Когда часть регионов страны, ну они их называют индустриальными, противопоставляются другим регионам страны. Вот это, на мой взгляд, опять технология раскола. И хотя эта партия, вот этот оппозиционный блок себя рекламирует как партию мира, но на самом деле через свою риторику, через содержание вот своей рекламы, они выступают в роли, я бы сказал, агрессивной партии войны, внутренней войны.
9 октября один из лидеров оппозиционного блока, Нестор Шуфрич, заклеенным глазом выступил перед своими сторонниками на немногочисленном митинге в Одессе, заявив, что оранжевые принесли в страну инфляцию, войну и разруху и в третий раз пытаются украсть власть. Недели ранее Шуфрича избили в Одессе представители правого сектора, а накануне стало известно, что пропал один из радикалов, участвовавший в этой драке, Николай Доценко. 8 октября министр обороны Украины Валерий Гелитей на пресс-конференции в Киеве заявил, что подает иск в суд против лидера батьковщины Юлии Тимошенко, утверждающей о продаже военными оружия боевикам в Донбассе.
Я официально звернулся до суду. И так само, как Юлия Владимировна разом своими однопартийцами.
Я официально обратился в суд, и так же, как Юлия Владимировна со своими однопартийцами заявляла о преступлениях министра обороны и Министерства обороны, прошу, чтобы она извинилась. Нет, не передо мной. У меня нет амбиций. Она должна извиниться перед каждым бойцом, особенно в зоне АТО. Министерство обороны оружие не продавало.
Сброй не продавало.
Гелитей назвал обвинение Юлии Тимошенко, опровергнутое прокуратурой, частью информационной войны России против Украины. Снова политолог Владимир Фисенко.
Когда используются такие конфликтные, скандальные темы, то эффект, как правило, нулевой. Все-таки наш избиратель, он больше реагирует на позитивные темы. Ну, обвиняя, например, Министерство обороны, косвенно вроде бы это камень в огород президента. Но это может опять-таки раскалывать и самих избирателей на противостоящие группы. И агрессивный характер рекламы или политических заявлений, он скорее отталкивает избирателей, чем привлекает.
Несмотря на перемирие, в Донбассе не прекращаются военные действия. Но, тем не менее, и здесь, в подконтрольных украинской армии районах, готовятся к предстоящим 26 октября парламентским выборам. В минувшую пятницу президент Порошенко посетил в Луганской области Северодонецк, где сообщил об отставке председателя Донецкой областной госадминистрации Сергея Таруты. Новым главой региона назначен бывший командующий внутренними войсками генерал Александр Кихтенко. Бизнесмен Сергей Тарута, которого считают человеком олигарха Рината Ахметова, баллотируется сейчас в Верховную Раду, и предполагалось, что он будет уволен сразу после выборов. Как утверждает газета «Зеркало недели», последней каплей, переполнившей чашу терпения главы государства, стало поздравление Таруты Владимиру Путину с днем рождения. В нем он пожелал российскому президенту мужества понять, что это именно Россия напала на Украину, и прекратить, наконец, войну. Это обращение губернатора, пишет «Зеркало недели», ссылаясь на свои источники в президентской администрации, выходит за рамки системы субординации и могло осложнить атмосферу на ожидаемых переговорах Порошенко с Путиным в Милане. В Северодонецке украинский президент заявил, что предстоящая неделя будет определяющей для судьбы Донбасса. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Несмотря на перемирие, в Донецке продолжаются бои. Все сообщения о том, что сепаратистам удалось занять городской аэропорт, оказались ложными. Однако попыток выбить украинские войска из уже разрушенного и непригодного к использованию комплекса они не оставляют. О том, что происходит в Донецке, я попросил рассказать бизнесмена и гражданского активиста Энрике Менендеса, живущего в этом городе.
Со стороны очень трудно понять, как сейчас живет Донецк. С одной стороны, сообщения о кровопролитных боях, об убитых, о раненых, а с другой — о концертах классической музыки, о том, что жизнь налаживается, беженцы возвращаются. Как все это сочетается?
На самом деле, Донецк, наверное, всегда был городом контрастов. В нем многое чего совмещалось, что для других было трудно представить. Я хочу сказать, что по сравнению с августом, жизнь в сентябре в Донецке действительно начала возвращаться в нормальное русло, и это связано со многими факторами. Во-первых, действительно возвращаются люди. Действительно возвращаются те, кто хотел пересидеть ситуацию где-то и думали, что она будет кратковременная. Многие из таких людей потратили свои резервы, денежные запасы, им просто стало негде жить и не за что, и они решили вернуться в Донецк. То есть ощутимо на глаз можно увидеть, что улицы города стали намного больше заполнены машинами, намного больше заполнены людьми. Второе, конечно, город адаптируется. Люди ко всему привыкают, даже в тех районах, в которых продолжаются боевые действия. А нужно понимать, что кровопролитные боевые действия в черте города, они не выглядят как в фильмах про войну. Скорее речь идет про артиллерийские дуэли. То есть есть районы города, которые находятся в зоне досягаемости артиллерии. И они с какой-то регулярностью обстреливаются. Причем, естественно, нужно понимать, что у ополчения артиллерийские расчеты часто находятся в черте города, и когда они стреляют из этой черты города, они либо могут получить ответный огонь, либо наоборот, ополчение открывает ответный огонь в ответ на обстрелы с украинской стороны. То есть это не классические бои, в которых там используется техника, автоматчики и так далее. Единственное место, в котором бои ведут с применением пехоты и техники, это район аэропорта. Его действительно штурмуют. Время от времени видно, как по улицам города в ту сторону едут танки, БМП, грузовики с солдатами. То есть это вот невооруженным глазом видно, но как бы опять же люди к этому адаптировались и уже как-то не особо обращают внимание. Я могу даже сказать, что в последние полторы недели даже залпы артиллерийских орудий, которые раньше были слышны во всем городе, сейчас слышны только на окраинах. То есть есть 4 района Донецка, которые обстреливаются регулярно, там жизнь, конечно, хуже, потому что там коммунальщики не могут получить доступ к местам повреждений коммунальных сетей, чтобы их отремонтировать, поэтому там есть перебои и с электричеством, и с водой, и с газоснабжением. В центральных районах этого нет, все коммунальные услуги, ну кроме горячей воды, работают отлично, есть и электричество, и все-все-все. И город, конечно, оживает. Стараются люди найти какое-то себе занятие, которое помогает отвлечься от всего этого. Поэтому вот и филармонии, и театральный сезон начался. В городе даже кинотеатр открылся, в котором начали показывать тот репертуар с отставанием, который не был показан в летний сезон.
Вы говорите о коммунальщиках. Ну вот мусор вывозят, улицы убирают, общественный транспорт регулярно ходит. И кто вообще занимается городским хозяйством?
Коммунальной инфраструктурой продолжает управлять та же команда, которая была раньше. Как, наверное, многие знают, мэр Донецка Александр Лукьянченко несколько месяцев назад уехал из города, поскольку на него оказывалось давление. Но он продолжает удаленно из Киева управлять городом. И в городе осталась его команда во главе с Константином Савиновым, которые управляют этим всем. Донецк всегда, если сравнивать его с другими городами-миллионниками Украины, всегда выглядел очень хорошо. И коммунальщики в этот очень тяжелый для нашего города период сделали просто немыслимый подвиг. Они продолжали свою работу в городе, даже когда уже начались военные действия весной еще, высаживали цветы, убирали улицы, мусор идеально вывозят. Дороги, даже вот мы в рамках нашей инициативы «Ответственные граждане Донбасса», мы возим продукты питания уязвимым людям, старикам, инвалидам, детям в отдаленные районы, в которые никто больше не возит. Вот мы ездили 2 дня назад в Петровский район, это район, который наиболее часто подвергается ударам. Так вот, на дороге видны свежие отметины от мин, но старые отметины уже заасфальтированы. То есть дорожная служба успела даже под обстрелами заасфальтировать дорогу. То есть я не знаю даже, как назвать это подвиг в военное время. И если не делать поправку на залпы орудий, которые слышатся время от времени, на присутствие военной техники и вооруженных людей, то город выглядит отлично.
Вы упомянули кинотеатр. А такая роскошь, как рестораны, кафе, существует в донецкой жизни сейчас?
Вот пик, когда военные действия были очень тяжелыми, и город очень интенсивно обстреливался, закрылись практически все кафе и рестораны. Остались функционировать вот в самом центре несколько кафе, они продолжали работать, несколько гостиниц в центре, и, соответственно, рестораны при них продолжали работать, в первую очередь, места, где жили сотрудники международных наблюдателей, например, ОБСЕ, 2 гостиницы международных сетей, это «Ромада» и «Парк Инн». Они продолжали работать все это время, не закрываясь ни на день. Конечно, какое-то время город, когда был в осажденном положении, чувствовался недостаток некоторых продуктов питания, которые привозились извне. По торговым маркам в супермаркетах был большой провал по некоторым позициям. Например, очень с молочной продукцией было тяжело, только местных производителей. Полки заметно проредели, очень заметно. Но сейчас даже это возвращается в нормальное русло. И кафе и рестораны сейчас потихоньку некоторые начинают открываться. Закрыты все крупные торговые центры. Но тоже есть надежда на то, что это в скором времени вернется. Вот на этой неделе была новость о том, что 2 банка, Ощадбанк и Пумп, собираются свои областные дирекции вернуть в Донецк.
Вот когда я звонил вам сегодня, вы были в магазине. Вы все купили то, что хотели, или чего-то все-таки нет?
Абсолютно все купил, что хотел. Я недавно писал на своей страничке Facebook о том, что по основным категориям продуктов питания и там самым таким важным моментам по бытовой химии, даже во все военные действия, какими бы сложными они ни были, не было проблем. Было по ассортименту тех торговых марок, которые стали привычными в обычной жизни, поскольку Донецк был богатым городом, мы привыкли к изобилию, конечно, мы этим в какой-то степени избалованы. Поэтому, когда, например, у тебя не 50 видов йогурта на выбор, а всего лишь 15, ты думаешь, господи, куда же все делось-то? Но на самом деле даже это сейчас начинает потихоньку возобновляться, и те продукты, которые поставщики боялись везти в город по тем или иным причинам, сейчас начинают снова появляться. Пока не работает, конечно, банковская система в плане банкоматов. То есть банкоматы как не работали, не были заправлены наличными, так и не заправлены. Но банковские карточки в супермаркетах принимают. Я могу сказать, что в том же Петровском районе, в котором мы были 4 дня назад, там есть крупный супермаркет, даже он продолжает работать. То есть это тоже, я считаю, подвигом. Хотя это находится вот прямо на линии фронта фактически.
А вот по-настоящему богатые люди, ну, я в первую очередь, конечно, вспоминаю Рината Ахметова и его окружение, вот они присутствуют как-то в донецкой жизни или абсолютно все уехали из города?
Ну, вы знаете, это сложный вопрос. Я могу сказать, что я, к сожалению или к счастью, не общаюсь с такими сверхбогатыми людьми, поэтому я не знаю, как они живут, чем они живут. Безусловно, в городе чувствуется, что среднего класса сейчас еще не появилось, то есть он не вернулся. Тот самый мобильный, молодой, креативный класс, который мог свободно куда-то выехать, эти люди еще не вернулись, ну, в большинстве своем. Скорее всего, и сверхбогатые люди, или просто вот такая верхняя прослойка элиты тоже не вернулась. На самом деле, бегство из Донецка я бы разделил вот на три волны, когда еще в конце февраля, когда стало очевидным, что Янукович теряет власть, многие очень люди, которые были связаны с ним и здесь, в том числе в Донецке, побоялись, что будут подвергнуты преследованиям. И уже в конце февраля, когда никаких там беспорядков в Донецке еще не было и в помине, многие из этих людей уже уехали. И я, как владелец малого бизнеса, почувствовал, что уже тогда начинает замораживаться деловая активность. Потом, естественно, это шло как по нарастающей. То есть, чем интенсивнее становились беспорядки, тем больше людей уезжало. Безусловно, вот количество людей, которые вернулись, еще не восполнило то количество, которое уехало. Но постепенно тенденция все-таки начинает двигаться. Я даже для себя такой придумал мерило. В Донецке довольно давно закрылись все Макдональдсы в связи с ситуацией. Так вот, я считаю, что в Донецке жизнь можно будет назвать по-настоящему ожившей, когда эти Макдональдсы вернутся к работе. Ну и, безусловно, показатель – это железнодорожный вокзал. Этот район сейчас до сих пор остается опасной зоной. Буквально позавчера он в очередной раз был обстрелян. Одна сторона обвинила, что это, мол, представители ДНР обстреливали город. Естественно, представители ДНР ответно обвинили украинскую армию, что это она обстреляла этот район, но там погибло 10 человек, и это вот тот район, в котором находится железнодорожный вокзал. Естественно, железнодорожный вокзал тоже не работает. Так вот, когда он восстановит свою работу, я думаю, можно будет вздохнуть с облегчением и сказать, что город возвращается к обычной жизни.
Вот один из участников АТО, который обороняет аэропорт, говорил журналистам, что война идет не только между украинскими силами и силами ополченцев, но и что различные группировки, поддерживающие ДНР, тоже сражаются друг с другом. Это правда?
Ну, я человек очень далекий от военной тематики. Единственное, что я могу сказать, это ту ошибку, которую в Киеве центральная власть допустила еще в самом начале, когда в середине апреля была объявлена так называемая антитеррористическая операция, которая категорически не соответствует своему названию. Нужно понимать, что здесь идет война, и мы, например, многие жители Донецка, и я лично считаем, что это идет гражданская война. Поскольку, несмотря на то, что власти постоянно говорили, что российские войска вторглись еще в апреле, основную часть ополчения все-таки составляют местные люди, и это очевидно, это видно невооруженным глазом. Но уже тогда было видно, что в ДНР действительно есть огромное количество разных течений. Это очень фрагментированная организация, она вот хаотично, беспорядочно формировалась в то время. Но уже тогда из всех гребли под одну гребенку, всех называли террористами и сепаратистами, хотя многие группировки внутри ДНР не были против Украины и не были за вхождение в Россию. Это просто был протест народный против новой власти, против ее новой политики. Сейчас уже, к счастью, постепенно начинает доходить до всех, что ДНР действительно очень фрагментированная организация. Там есть разные группировки, они могут иметь разные интересы. Действительно, некоторые из них конфликтуют между собой, но так как мы не имеем войну полноценную, и она обладает очень многими признаками гражданской войны, то это, ну, характерно для таких ситуаций. То есть, действительно, я думаю, что и в украинских спецбатальонах есть разные люди, которые преследуют разные интересы. К сожалению, вот 30% махновщины и бессистемности, неподчинения никому, это, скорее всего, присутствует.
Энрике, вы один из организаторов группы «Ответственные граждане», вы ее уже упомянули. Как она возникла, чем занимается, и вообще вот такие общественные инициативы могут свободно существовать сейчас?
Да, наша инициативная группа, которая называется «Ответственные граждане Донбасса», она сформировалась в начале июня как ответ на то, что происходит в регионе. То есть мы сразу же объявили о том, что мы абсолютно нейтральны и аполитичны. То есть мы не придерживаемся какой-то из сторон конфликта, хотя каждый из нас на личном уровне имеет свои взгляды на ситуацию. Ключевая задача была помочь тем людям, которые не могут уехать, помочь им с решением их насущных потребностей. Тогда это была помощь в эвакуации, в вывозе наиболее уязвимых людей, таких как инвалиды, дети, беременные женщины из горячих точек. Потом постепенно стало больше уже гуманитарной деятельности. Это деятельность по развозу продуктов, сбору средств, закупки. То есть вы знаете, что в Донецке очень плохая ситуация с пенсиями и соцвыплатами. Украинский Нацбанк заблокировал банковскую систему в Донецке. Это значит, что пенсионеры и льготники перестали получать денежные выплаты. То есть эти люди, которые в мирное это время существовали на копейки, а сейчас на самом деле оказались вообще на грани вымирания. А в Донецке в мирное время жило до 270 тысяч пенсионеров. Вот все эти люди остались без средств существования. Поэтому мы начали сначала на свои деньги, деньги наших друзей, при помощи дружественных благотворительных фондов собирать средства, организовывать точки питания, организовывать адресный развоз продуктов. Постепенно в регионе начали действовать такие большие фонды, как фонд Рината Ахметова, и мы начали помогать им с координацией тоже развоза их адресной помощи продуктами питания для стариков, детей, матерей-одиночек и самых уязвимых групп. Естественно, мы пытаемся информировать общественность за пределами региона о том, что здесь на самом деле происходит. Раз в две недели мы едем всей командой в Киев, там общаемся с представителями международных организаций, такие как ООН, Красный Крест, Врачи без границ, ЮНИСЕФ и так далее, пытаясь им рассказать, что здесь происходит, донести до Киева, до публики, до международных наблюдателей, что здесь гуманитарная катастрофа, и в первую очередь именно мирные люди должны быть предметом обеспокоенности всех, поскольку мирные люди, которые не придерживаются никаких идеологических убеждений, оказались как между молотом и наковальней, зажатые между двумя конфликтующими сторонами. И на какой-то момент казалось, что все этих людей бросили. Вот мы считаем себя патриотичными жителями нашего региона, мы любим свою землю, своих людей, и поэтому стараемся им по максимуму помочь.
Ну вот, Энрике, вы ездите в Киев, вы даете комментарии украинским и российским либеральным СМИ, и зарубежным. Вы не боитесь за свою безопасность? Не угрожали вам? Это вообще все нормально проходит?
На самом деле в Донецке в своей безопасности не может быть уверен никто. Во-первых, ты можешь просто стать жертвой случайного обстрела, поскольку еще до недавнего времени даже до центра города долетали снаряды с позиции украинской армии. Во-вторых, естественно, есть какой-то элемент беспорядка, беспредела, и когда ты можешь просто стать случайной жертвой какого-то не очень умного человека, который не подчиняется никому и просто может быть там элементарно невменяемым или неадекватным. Такая опасность существует. Системных преследований ни сбоку одной из сторон, слава богу, мы не подвергались, поскольку мы задекларировали свою нейтральность. И большинство нормальных людей на самом деле с обеих сторон понимают, что мирному населению нужно помогать, кто-то должен заниматься этой работой. И в ДНР мы не имеем проблем, и, к счастью, на украинской стороне к нам никто не предъявляет никаких претензий. То есть, конечно, мы пытаемся держать вот среднюю линию и доносить главный месседж о том, что в первую очередь мы все должны приложить усилия, чтобы остановить этот конфликт, потому что ненормально решать свои проблемы военным способом в 2014 году. Это ненормально, это не цивилизованно, мы не хотим превращения в третьесортное африканское государство, которое десятилетиями не может выйти из пучины гражданской войны. Эту позицию на самом деле все уважают, все ее понимают, мы придерживались ее с самого начала и будем придерживаться в дальнейшем, поэтому преследований, слава богу, пока не было. Но это не означает, что мы застрахованы от этого в дальнейшем, но постараемся дальше оставаться на своих позициях.
Вот я звонил недавно одному знакомому в Донецк, и он сказал, что боится говорить по телефону, потому что наверняка его прослушивают спецслужбы ДНР. Как вы думаете, это паранойя или обоснованное опасение?
Я не специалист по связи, по прослушиванию, я понятия ничего об этом не имею. Может быть, это действительно и так. Может быть, его прослушивают и ДНР, а может быть, и украинские службы безопасности, а может, и российские, а может, и еще какие-то. Могу вам сказать, что до того, как я присоединился к инициативной группе «Ответственные граждане», 5 марта я был одним из организаторов самого большого в Донецке митинга за единство Украины. Так вот, из всех организаторов в Донецке остался жить только я один. Все остальные действительно получили какие-то проблемы с преследованиями. Но я считаю, что это больше в какой-то степени их вина, поскольку в тот период многие люди скатились к очень черно-белому восприятию реальности и к агрессии. То есть это была такая накал, радикализация общества. и обвинения какие-то, это резкие высказывания в адрес своих оппонентов. Я всегда говорил о том, что в обществе должен быть диалог, что даже если ты очень не согласен с тем, кто не придерживается твоей точки зрения, это не означает, что ты должен его оскорблять или призывать к его там уничтожению. Я себе таких резких высказываний не позволял, и я думаю, что с этим связано то, что меня не трогают. И при этом я не пытаюсь тыкать кому-то в лицо своей проукраинской позицией, но все знают, что я ее продолжаю занимать, но при этом для меня интересы моего родного региона Донбасса стоят выше, чем все остальное. Я хочу, чтобы люди, которые живут здесь, жили мирно, имели возможность зарабатывать деньги, и я в первую очередь хочу заботиться об этом. Таких позиций придерживается вся наша группа. И, наверное, это позволяет нам более спокойно жить в этом регионе.
Гостем программы «Итоги недели» был гражданский активист Энрике Менендес по телефону из Донецка. Вы слушаете «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. В четверг Замоскворецкий суд Москвы приговорил Дмитрия Ишевского к 3 годам и 2 месяцам колонии общего режима. Дело Ишевского – последний эпизод болотного процесса. Он был арестован во время так называемой «третьей волны задержаний» в конце мая этого года. В ходе слушания 9 октября выяснилось, что ранее Дмитрий Ишевский ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке, что означает, что подсудимый согласился с предъявленными обвинениями и признал вину. Дело было рассмотрено за один день без исследования доказательств. Продолжит тему Динара Сиддикова.
Ишевский признал вину по обоим эпизодам, попросил прощения у потерпевших, так как сам человек в погонах. Ишевский служил в Таманской дивизии и преподавал в казачьем кадетском корпусе. Состояние здоровья его родителей, оба инвалиды третьей группы, является смягчающим обстоятельством, и раскаяние должно было способствовать снижению срока. Однако Ишевский получил даже больше, чем не признавшие вину. Илья Гущин, Артем Савелов или Ярослав Белоусов, говорит его адвокат Дмитрий Дубровин.
Необоснованный большой срок суд установил в качестве наказания. Полагаю, что срок должен был быть меньше, поскольку Дмитрий согласился с предъявленным обвинением и взял особый порядок. По факту получилось, что суд не делает никакой разницы между теми участниками событий на Болотной площади, которые отрицали свою вину, и с тем, кто согласился с обвинением. Очередной знак, наверное, карательной машины. Не стоит никогда соглашаться предъявленным обвинением, в чем бы ни обвинялись человек.
Ишевского обвинили в том, что во время событий на Болотной площади он, цитирую, не менее 4 раз поднимал с асфальта неустановленные предметы и бросал их в неустановленных сотрудников полиции. Один раз Ишевский, препятствуя задержанию демонстранта, попал куском асфальта в сотрудника полиции Бурданцева, чем причинил ему физическую боль. Второй эпизод связан с сотрудником полиции Шашковым, с которого, по версии обвинения, подсудимый силой сорвал шлем, из-за чего полицейский упал на землю. Ишевский признал, поступал он так не намеренно, а поддавшись общей суматохе на Болотной. В начале следственных действий Дмитрий Ишевский отказывался давать показания, заявлял, что не намерен подписывать выдумки и готов сесть в тюрьму, вместо того, чтобы соглашаться с тем, чего не делал. Его адвокат Дмитрий Дубровин говорит, что потом Ишевский сам решил признаться. Оппозиционный активист Сергей Давидис, член партии 5 декабря и комитета 6 мая, говорит, что суд в случае с Ишевским нарушил договор.
Фактически не дал информационного повода, каким является любой суд для критики власти, мог рассчитывать на какие-то встречные уступки со стороны власти, учитывая, что всем понятно, что судят невиновных людей. Собственно, какой смысл в этой сделке иначе? Мне кажется, что, хотя мы не знаем условий страны государства, есть явное нарушение, по крайней мере, такой сделки.
Пока дело Ишевского – это последний эпизод болотного дела. Он был задержан в мае этого года весной, спустя 2 года после самой акции на Болотной площади в Москве. Динара Седикова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Российские блогеры обсуждали на этой неделе необычное празднование дня рождения президента России и сенсационные публикации в журнале «Татлер». Обзоры «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная.
В день рождения Путина во вторник топ русского твиттера был заполнен хэштегами, выведенными туда теми, кого в сети называют нашистскими ботами. Формат твиттер-поздравлений с этими хэштегами довольно уныл и предполагает в том числе использование языка геополитического противника. «Happy birthday, Mr. President», писала, нет, не Мэрилин Монро, а некто Хелен Бест. Живые юзеры, соответственно, ерничали. Глеб Морев.
Коммерсант публикует поздравление Путину от полярника Челингарова. Начинается так. «Дорогой Владимир Владимирович, знаю вас много лет, поэтому рискну поздравить». Полярник, он как сапер, ошибается один раз. Ага.
Митрофан Белов напомнил в Твиттере.
Кстати, у Путина сегодня 7% скидка в спаре и 15% на мясную нарезку в Ашане.
Но сам юбиляр этого не видел и не слышал. Отмечать праздник он отправился в тайгу за 400 километров от ближайшего населенного пункта, что породило ряд исторических ассоциаций. Глеб Павловский цитирует объявление Дмитрия Пескова про тайгу и сопоставляет его текст с известным сочинением.
Путин удалился в места, находящиеся в 400 километрах от ближайшего населенного пункта. Прямая цитата из Николая Павловича в разговоре с Декюстином. «Я люблю Россию и думаю, что понял ее. Когда я сильно устаю от мерзости нашего времени, то забвение от всей остальной Европы ищу, удаляясь внутрь России. Дабы припасть к истокам, государь, именно так». Астольф Декюстин, Россия в 1839 году.
У Инны Булкиной другая историческая ассоциация.
А что, старец Федор Кузьмич, это был бы выход. Это я о том, кто мечтает удалиться на 400 километров от ближайшего населенного пункта.
Неизбежными были попытки принять желаемое за действительное. Например, у Мусия Чуприны.
Человек поехал осматривать свое жилье на ближайшие лет 15.
Но трудно спорить с тем, что лучше всех Путина поздравила Астрахань. Она объявила о своем отделении от России. Новость об образовании Нижневолжской Народной Республики появилась в нескольких СМИ с указанием на то, что, вероятнее всего, сайт Астраханской областной думы был взорван. А на страницу облдумы потянулись посетители. В какой-то момент сайт перестал справляться с трафиком. К этому времени вовсю были наделаны скриншоты, а обращение чрезвычайного комитета, именно в такой орфографии, активно расшаривалось. Например, у Екатерины Пархоменко.
Для несчастных, у кого сайт Астраханской области думы не открывается, это вы его обвалили. Обращение чрезвычайного комитета. Соотечественники, братья и сестры, в час тяжелых раздумий о будущем нашей Родины обращаемся мы к вам. Над нашей землей, над каждым из нас нависла страшная угроза. Недальновидная и преступная политика федеральной власти поставила страну на грань катастрофы. Власть полностью дискредитировала себя, утратив выданный ей огромный кредит доверия. Политические клоуны, безответственные и безнравственные авантюристы, высокопоставленные беспринципные воры давно уже не заботятся о правах, свободах и благополучии граждан, доверивших им свою судьбу. На смену энтузиазму приходит отчаяние, апатия, безверие и равнодушие. Мы, чрезвычайный комитет в лице председателя областной думы Клыканова Александра Борисовича, губернатора Астраханской области Жилкина Александра Александровича, начальника УФСБ по Астраханской области Серышева Юрия Валентиновича, командующего народным ополчением Стрелкова Игоря Ивановича, осознавая лежащую на нас ответственность, принимаем на себя всю полноту власти и заявляем о выходе Астраханской области из состава Российской Федерации. Провозглашаем создание государства Нижневолжская Народная Республика.
Нетрудно заметить стилистическое сходство с известным обращением ГКЧП, а также апелляцию к фигуре Игоря Ивановича Стрелкова. Это поздравление, во всяком случае, наделало больше шума, чем автопробег по дорогам Подмосковья, маршрут которого якобы образовал многокилометровую надпись «Путин». Это мероприятие породило только массу издевательств в Фейсбуке, вроде такого, как у Михаила Емельянова.
Еще сегодня спортсмен Морж в честь Путина переплывет Обь с флагом России в попе. Триколор будет выполнять функцию паруса, что позволит подарить любимому президенту рекорд скорости.
Суперглянцевый журнал «Татлер» прославился в последнее время, во-первых, интервью с бывшей женой Дмитрия Пескова, в котором она объясняет, какой он на самом деле нехороший человек. Во-вторых, статьей Марии Байбаковой о том, как правильно увольнять прислугу. Правильный ответ – быстро и при свидетелях. А в-третьих, фотосессии с участием жены Владислава Суркова и его троих детей. Последней каплей, переполнившей чашу терпения сети на уходящей неделе, стал текст Натальи Архангельской «В гостях у блогера Натальи Давыдовой в замке под Версалем». Возмутительным показался уже сам заголовок. «А ты, блогер, где живешь?» – возопила сеть. Текст, впрочем, тоже оказался очень и очень достойным.
К съемке для Татлер, как к постам в блоге, героиня отнеслась со всей ответственностью. Для начала забронировала павлина, о чем оповестила посредством СМС. Потом отправила шпицы пончика в СПА. Мы с фотографом Паскалем Шевалье трепещем. Пушистый питомец вот-вот вернется с новой стрижкой. Не иначе, как стриг его собачий Юджин Сулейман. И педикюром.
Разжигание ненависти к социальной группе блогеры налицо, пишет Станислав Яковлев.
Вообще, современное левореволюционное издание должно быть не про права гомосексуалов или там, допустим, Венскую школу акционизма, а вот именно журналом «Татлер». Уж на что я буржуазный либерал, а все равно прямо в глазах темнеет, и руки сами об топор чешутся. Кроме шуток, нужно его распечатывать и по ящикам почтовым раскидывать. Самое верное дело. Без комментариев, без какой-то прибавочной агитации, as is. Агитация потом, пусть население сперва проникнется.
Екатерина Винокурова совершенно согласна.
Глянец становится для Кремля главной угрозой в связи с тем, что однажды он может попасть в руки уже упомянутым рабочим. Что если на проходной Уралвагонзавода разложить подшивки «Татлер»? Если такое случится, жители российской провинции, которых кремлевская пропаганда воспевала в последние годы, могут начать задавать вопросы, ответов на которые у самой пропаганды нет.
Сергей Минаев полагает, что «Татлер», напротив, проект власти, и вот зачем он нужен.
Судя по статье девушки Байбаковой про «нельзя кричать на прислугу, кричать можно только на равных себе», это не глупость, а хитрый план. Ведь именно по этим статьям будут делать репортажи и снимать док-фильмы, сопровождающие аресты буржуев и буржуйчиков. Это же классическое, советское их нравы. Молодцы, ребята, не журнал, а настоящий документ обвинения.
Дмитрий Гололобов, бывший юрист ЮКОСа, который давно живет в Лондоне, рассуждает уже на британский манер. Это хитрый план, признает он, но ничего революционного в нем нет.
На самом деле это весьма поучительная и хорошо продуманная пиар-акция. Народ приучают к тому, что семьи богатых людей и госчиновников имеют право жить красиво, причем публично и на показ. Право это, конечно, существует еще со времен спецраспределителей ЦК КПСС, но раньше его как-то стеснялись, побаивались народного озлобления даже во времена неограниченного расцвета режима и старались прикрыться фиговыми листочками разных деклараций и оговорок. А народ хотелось бы приучить к разумным классовым различиям, чтобы понимали, эти в частной школе в Швейцарии, эти на Уралвагонзаводе, ибо так положено. Сила привычки – самая страшная социальная сила. Надо создать в головах устойчивую привычку. На одну-вторую статью в «Татлере» побесятся, а через пару лет будут читать про новый замок семейства Сурковых и считать, что так оно и должно быть. И за исключением жалких отщепенцев, маргиналов, которых будет печатать какой-нибудь заштатный сайт, никто вопросов задавать не станет. Грамотный и щедро оплаченный пиар – страшная сила. Да и не забудьте еще про оговорочку председателя Конституционного суда про крепостных, она ведь тоже по Фрейду.
Но самое устойчивое и доброе чувство – надежда. Александр Морозов считает смешение журналистских жанров предвестием скорых перемен.
Мои молодые современники этого не помнят, но характерной чертой конца 80-х годов, то есть эпохи распада системы, среди прочего, было появление совершенно неожиданных репортажей в совершенно неожиданных изданиях. Журнал «Пчеловодство» мог внезапно опубликовать смелый репортаж со встречи Ельцина со студентами, а журнал «Декоративное искусство» мог внезапно совершить прорыв в теме «Сталинская оккупация прибалтийских республик».
Дмитрий Браткин подтверждает.
У Гаспарова была запись про то, что в 1989 году на какой-то филологической конференции всех оповестили, что на мандельштамовское стихотворение «Мы живем под собою, не чуя страны» можно ссылаться в публикациях, потому что его только что опубликовала газета «Автомобилист Эстонии».
Время покажет, станет ли «Татлер» новым автомобилистом Эстонии.
Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. На очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. На этой неделе было сообщение о том, что Россия разрешила импорт мяса крокодилов с Филиппин. Слава, я знаю, что канал Маргариты Симонян тоже добился на днях необычайного успеха, вещает теперь на Аргентину. И это событие в телеэфире бурно отмечалось.
Но не только бурно отмечалось, но оно отмечалось таким интересным способом. Это случилось запомнилось само событие 9 октября, то есть четверг. И первое упоминание было довольно скромное. Ну, вначале, как правило, шла Украина, дальше какие-то внутренние дела незначительные. Потом вот третья, четвертая новостью, хотя там был телемост, и присутствовал Владимир Владимирович Путин, разговаривал с президентом Аргентины Кристиной Киршнер. Но, тем не менее, вот довольно скромно подавалось. А потом вот этот маховик начал раскачиваться, и вот весь оставшийся вечер и четверга, и пятницу, и еще сегодня я слышала опять упоминание об этом триумфальном шествии нашего телевидения по всему миру. И главное, цитировали бесконечно Путина. Он говорил о том, что это очень знаменательное событие, потому что сейчас в мире бушуют информационные войны, и существуют страны, которые хотят установить монополию на правду, и таким образом наш канал будет противостоять тем, кто все время пропагандирует неправду о России. И вот, вот эта вот цитата повторялась, и ликование аргентинцев нам все показывали и показывали, и рассказывали, как это замечательно, что 80% аргентинцев в формате круглосуточного вещания будут слушать любимая дичь Маргарита Симоньян. А вчера вечером я услышала интервью с Маргаритой, данное, как ни странно, Первому каналу, потому что все-таки, как мне кажется, это новообразование, оно ближе к ВГТРК, теперь ведь Маргарита вместе с Соловьевым образует такой большой холдинг Russia Today, но тем не менее это было на Первом канале. И Маргарита Симоньян, так это пожимая плечами, говорила, ну вот, ее поздравляли все с невиданным успехом, она говорит, ну понимаете, ведь нужно же людям слушать непредвзятую информацию, абсолютно самостоятельную, не пропаганду. Вот я думаю, что наш успех заключается именно в этом. И тут я, конечно, поняла, что успех Маргариты, которая основала вот эту корпорацию РТ еще в 2005 году, уже скоро будет 10-летний юбилей, что она в какой-то степени предвосхитила и вот нынешнее победоносное шествие Соловьева, и Мамонтова, и Киселева, потому что я помню, как у нее был года 3-4 назад программа на канале РЕН-ТВ, авторская программа, и даже те, кто не смотрит и не имеет возможности смотреть Russia Today, видел эти приемы ее работы, она делала все то же самое, что вот делают сегодняшние люди, но просто делала это как-то по-женски игриво и пыталась как-то заниматься такой самой отъявленной пропагандой достаточно иронично. Получалось не всегда. Так что можно поздравить наших аргентинских друзей с таким замечательным приобретением.
Слава, мы говорили недавно, какую пошлую передачу соорудили в связи с болезнью диссидента Есенина Вольпина, а 5 октября скончался Юрий Любимов. Хватило ли так-то у российского телевидения или снова стали перебирать все скандалы, связанные с театром на Таганке?
В общем, конечно, такт – это абсолютно неподходящее слово для сегодняшнего телевизионного мейнстрима. Ну, например, на канале «Культура», я, честно говоря, не помню, как называлась эта передача, там сидело несколько человек, в том числе и замечательный Анатолий Смелянский, который мягко, но твердо сказал, когда возникла тема жены любимого, он сказал, что я это вообще выношу за скобки, об этом говорить не хочу. Но в тот же день зато об этом, то есть о жене Юрия Петровича и его роли в распаде, Таганки замечательно говорили в программе Бориса Корчевникова «Прямой эфир». И, собственно, никак не удавалось слезть с этой темы, ну, потому что не для того, что этот эфир существует, чтобы слезать с таких вообще клубничных тем. Я хочу сказать, что самое интересное из того, что я видела и слышала в эти дни, это было такое ночное, незапланированное, вне программы, неоконченное интервью Эрнста с Любимовым. Ну, во-первых, оно было интересно тем, что оно состоялось буквально за месяц до смерти Любимова, и, конечно, этот мощный старик, он совершенно потрясает воображение, памятью, живостью реакции и прочее. Но еще оно было очень интересно интервьюером Эрнстом. Он же такой человек непубличный, то есть он в телевизоре, если мелькает, то как-то очень редко. А здесь было много крупных планов, и, как обычно, такие вещи очень много говорят и о собеседнике, и о журналисте. Так вот, надо сказать, что интервью он вел отменно. Ну, в общем, никто журналистских талантов Эрнста не отменял. И это был такой мастер-класс для его сотрудников. Потому что сейчас, насколько я понимаю, на телевидении просто нет людей, которые вообще бы представляли, что такое интервью. Они, как правило, говорят сами, много, охотно, подробно. И говорят то, что им там пишут на бумажке. Вот РФ, конечно, в бумажках не нуждался, но там был очень один такой, мне кажется, очень интересный момент. Ну, разумеется, любимого – это прежде всего разнообразные отношения с властью, с разнообразными властями. То количество президентов и генсеков, которые он видел на своем веку, не досталось никому. Ну, хотя бы потому, что никто не живет в нашей стране 98 лет, а в нашей стране, как известно, как завещал нам Корнейчуковский, нужно жить долго. Так вот, в какой-то момент речь сошла, по-моему, если я не ошибаюсь, об Андропове, и вот тут вот Эрнст не сумел вообще сделать подобающее лицо, потому что он был совершенно потрясен тем, что Андропов пришел в театр, и Юрий Петрович об этом не знал. Он говорит, как же так, как может такое случиться, что к вам пришел генсек, а вы об этом не знали? Говорит, да вот не знал, играли спектакль, играли и узнал только потом, когда все закончилось. И вот это вот, конечно, удивление и этот неподдельный испуг, он говорит очень много вообще о нынешнем дне. Как любое интересное интервью и любая качественная программа говорит очень много не только о тех, кто ее делает, но и о времени.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Слава Тарущина» и «Телерейтинг». О том, как Москва прощалась с Юрием Любимовым, рассказывает Леонид Велихов.
Солнечное осеннее утро 8 октября, Арбат, театр Вахтангова. Здесь, на вахтанговской сцене, театральный путь Юрия Любимова, по сути дела, начинался. Здесь он и заканчивается, одновременно жизненным. По сути дела, потому что в продолжавшиеся ровно 80 лет театральной биографии великого мастера до училища театра Вахтангова, в которое он поступил в 1936-м, была еще студия при другом замечательном театре – МХАТе II, созданном гениальным Михаилом Чеховым. МХАТ II был закрыт в 1936-м одним росчерком пера. 19-летний Любимов перешел в училище при театре Вахтангова, закончил его, стал премьером этого театра. В 1964-м, 46 лет от роду, его оставил, чтобы, по сути дела, начать жизнь заново в придуманном им абсолютно новаторском театре на Таганке. С Таганкой связаны главные успехи и трагедии любимовской жизни. Потрясавшие театральный мир премьеры, борьба с советской цензурой, запрещавшей готовые спектакли, в которые было вложено столько труда и таланта, вынужденная эмиграция в 84 году, лишение советского гражданства, триумфальное возвращение в мае 89-го, неожиданно последовавший вскоре после этого раскол театра. Еще несколько лет вполне успешной работы, резонанс от которой, впрочем, нельзя сравнить с советским периодом Таганки. В июле 2011-го окончательный разрыв с театром на Таганке. В 2012-м последняя работа мастера в драматическом театре «Бесы Достоевского», о постановке которых он мечтал всю жизнь, на сцене театра Вахтангова. И здесь, на этой сцене, мы с ним сегодня простились навсегда. Все вернулось на круги своя. В фойе мы встретили замечательного любимовского артиста, известного киноактера Константина Желдина.
Учитель больше, чем учитель, отец, воспитатель.
Какое ваше самое счастливое воспоминание, самая счастливая роль, сделанная с Юрием Петровичем?
Порфирий Петрович из «Преступления и наказания».
Конечно, один из лучших спектаклей Таганки, один из лучших вообще спектаклей советского театра тех лет. И Константин Желдин, который потрясающе совершенно. Лучшего Порфирия Петровича в нашем театре не было, это я уверен. Работал с Юрием Петровичем. Тяжело? Трудно?
Конечно, трудно.
Он был жестокий режиссер, ведь ему всегда приписывали такой афоризм, что актеры для него, как для Рихтера, клавиши, на которых он играет. Это справедливо были упреки в том, что он был режиссер-диктатор, режиссер-тиран, режиссер-деспот?
Это все литература людей, далеких от театра. Он был режиссер с большой буквы. А жестокий он был или добрый, это второстепенно.
Костя, печально, что мы прощаемся с ним на этой сцене, при всей ее прославленности, при том, что она очень сильно связана с любимовской жизнью, а не на сцене нашей любимой дорогой Таганки.
Ну, печально, конечно, но может быть и закономерно. Эта сцена благородная, она предоставила ему право быть здесь, и он имеет на это право. Эта сцена святая тоже для русского театра.
Но и вахтанговцы искренне считают Любимого своим и хорошо помнят его как вахтанговского актера, хотя со времени его последней актерской премьеры на вахтанговской сцене прошло более полувека. великолепная Людмила Максакова, тут же опровергла меня, когда я сказал ей, что они вроде с Юрием Любимовым на вахтанговской сцене не встречались. Мне казалось, что Людмила Васильевна дебютировала уже тогда, когда Юрий Петрович перестал играть.
На сцене вы, что называется, не встречались.
Первый мой выход на сцену был с Юрием Петровичем в «Иркутской истории». Это все не важно. Это просто пример героического существования, пример беспримерного мужества и пример абсолютного бесстрашия. Таких людей я больше не знаю. Это великий человек. Это человек, с которым рядом трудно кого поставить. Это закончилось время, когда люди истину царям с улыбкой говорили. Спасибо.
Зоя Богуславская, вдова поэта Андрея Вознесенского, с которым Любимого связывало творческое сотрудничество и перу которого принадлежит самая цитируемая надпись на стене знаменитого любимовского кабинета «Все богини, как поганки, перед бабами стаганки», с опозданием приехала проститься с мастером, церемония уже шла к концу, и Зоя Борисовна рисковала не успеть положить свой букет роз к гробу. Тем не менее, на просьбу «Радио Свобода» вспомнить, что связывало ее и Андрея Вознесенского с Любимовым, она откликнулась охотно и долго вспоминала лучшие годы Таганки, которые, по ее собственным словам, были и лучшими годами ее жизни.
Любимов – это такой кусок моей жизни вместе с Вознесенским. Юрий Петрович, мы познакомились, когда он поставил спектакль «Антимиры» в театре на Таганке. И немедленно он как-то стал очень близок к нам обоим, но Вознесенского известно. И он взял меня вместе с Андреем на первые гастроли Таганки в Петербург, когда везли «Антимиры» десяти, да, Ленинград, десять дней, которые потрясли мир, «Антимиры», еще, по-моему, два спектакля. И картинка, он стоит перед администратором гостиницы «Комсомольской» и говорит: «Это не Адюльтер, я ручаюсь». Это будет очень прочная порода, он напророчил. Свадебное шествие у нас прошло там. Я бывала на всех спектаклях. И я написала текст 20 лет назад, который назывался «Время Любимого и Высоцкий». Тем самым, поскольку я дружила с Володей, мне все говорили, что ну слава Высоцкого сейчас намного. Я сказала: слава Высоцкого. Ну, Володя потрясающий, его тексты, я считаю, вот еще долго будут разбирать. Но время, Любимый, вот все-таки Высоцкий живет во время,
да,
Любимый.
Да.
Не будь первого толчка, не будь всего этого. Конечно, это не сделалось. Это был театр, сочетавший в себе все, что хотите вместе. Прогресс, реформаторство, религию этого поколения, нескольких поколений. Потому что Юрий Петрович Любимов совместил в себе реформатора, громадного масштаба личности, которая была очень ко многому одарена выше других. Это, и, конечно, у меня в статье очень много есть и о жестокости, и об их отношениях с Высоцким, потому что это были очень трудные отношения, жестокие иногда, но жить друг без друга они не могли. Вот, кстати, и в Америке была перепечатана эта статья, ага, в «Новом русском слове».
А с Вознесенским? Ведь да, не только «Антимиры» были.
И самый трагический момент именно театральной жизни был в театре на Таганке, когда запретили фильм «Берегите ваши лица». Это было особенно тяжело, потому что и получилось как бы случайно, но и закономерно. Там была впервые спета песня Владимира Высоцкого «Волки». И поскольку ее якобы не успели цензуровать, то придрался Лид, что была исполнена песня, и цензуру не прошла, пьесу запретили. И что самое поразительное, все спектакли Любимого, каждый запрещался, каждый. Но они обрубленные, истерзанные, садистически вышли. Рано или поздно «Живой», «Высоцкий», «Годунов». Все спектакли, кроме «Берегите ваши лица». А почему? Вот никогда мало известно про Вознесенского. Ему три раза предлагали: уберите песню, пойдет спектакль. И Вознесенский, будучи не самым бескорыстным в творчестве человеком, вот, для него это было оторвать полруки. Он сказал: я никогда на это не пойду. И спектакль не пошел. Ну, конечно, до последнего, до
не
его
пошел,
тяжелого.
Он остался в какой-то такой мифологической памяти, да?
Ну, конечно, это же было, осколок был наш, это же было громадное зеркало любимого,
да.
В котором отражалось впервые
весь
не
зал.
Только зал отражался. Угу. Вот посмотрите на себя, да. Что вы это терпите. Ну и последнее, я хочу сказать о возвращении. Поскольку как-то получилось, что во всех моменты жизни Юрий Петрович очень много со мной говорил, гулял, как вы знаете, чтобы не по телефону. Я была и когда он вернулся. И хочу напомнить, что в доме Губенко и Болотовой было сделано его, как бы, ну, отмечание его приезда за столом. Был замечательный стол, была такая радость. Актеры говорили, папа приехал, папа вернулся. И никто не мог предвидеть, как сложится потом.
Да, отношения в этой семье.
Отношения не в этой семье, а между Губенко и...
Да, но я говорю, папа приехал, и Губенко ведь действительно был сыном своего рода.
Да, да, нет, играл Годунова,
да,
играл всех.
Да, как играл.
Вот, и кончилось это все тем, что они очень разошлись в убеждениях. А Любимов был, конечно, человеком, составленным на треть из убеждений, политики и того, что происходит. Спрашивают, откуда это взялось. Ну, репрессированность родителей, расстрел матери, это же никогда не может ребенка исчезнуть. Понимаете, когда семья бедствовала, нечто началось. Но это все ушло, потому что такого успеха, такого времени, который заполнил своей личностью Юрий Петрович Любимов, не было, в том числе и в моей жизни. Вот это 20-летие самое такое вот.
Спасибо вам.
Вы меня проводите.
Спасибо. В час с небольшим пополудни, после завершения церемонии прощания, освещенная вовсю разыгравшимся осенним солнцем, траурная процессия с гробом Юрия Любимова медленно отъехала по пешеходному Арбату от Вахтанговского театра. Без ставших в последнее время традиционными при проводах в последний путь артистов аплодисментов. Их, как и речи на панихиде, покойник запретил. Юрий Любимов до конца остался режиссером, срежиссировав даже свои собственные похороны.
Леонид Велихов о прощании с Юрием Любимовым. Программа «Итоги недели Радио Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.